Вячеслав Кумин. Маскарад. Пролог. Молодой маг со странным одноименным прозвищем, пройдя по дороге, чувствуя под ногами каменную кладку старой дороги, оставшейся еще от древнего царства Фаргот, остановился за два шага до снежной стены, высоту достигавшую пояса, а местами и вовсе доходившую до груди. Сквозь такой слой снега люди быстро пробраться не могли, а скорость сейчас решала все. До начала полноценной весны оставалось всего несколько недель. Необычайно толстый слой снега сойдет, откроются горные перевалы, и в землю людей хлынет орава все крушащих и пожирающих на своем пути, в прямом этом смысле слова, нелюдей. Потому армия должна успеть преградить дорогу кровожадным инородцам, оркам и гоблинам, обычно враждующим между собой, но объединившим свои силы перед общим врагом голодом. Голодом, вызванным резким похолоданием климата и, как следствие, выпавшим большим количеством снега, скрывшего под собой корм для животных, а значит, для добычи. А еще лучше не только преградить дорогу, но нанести упреждающий удар и загнать зеленомордых, свинорылых орков и веслоухих гоблинов обратно в их владения за пограничными горами. И чтобы задавить угрозу глобального уничтожения людей в зародыше, армиям следовало поспешить. Вот маги и расчищали путь перед солдатами, освобождая дороги от снежного плена. Молодой маг, постояв с минуту перед снежной стеной, поднял вверх руки с зажатым в правой руке посохом, посмотрел на небо с дрожащими веками закрытых глаз. Красный камень в посохе ярко засветился, набирая магическую мощь. Маг открыл глаза. Только вместо глаз посторонний наблюдатель увидел бы два сгустка желтого света, но вряд ли прожил бы достаточно долго после своего наблюдения. Потому как в следующий миг, после того, как маг поднял веки, он резко направил свой посох светящимся камнем вперед, что-то прошептал одними губами, и в стену снега вонзился поток энергии. Снежная стена разлетелась в стороны на протяжении 100 метров, увеличивая сугробы по краям за счет отвала вдвое. У наблюдателей сложилось впечатление, что по снежному покрову с большой скоростью прошелся огромный невидимый плуг. Маг, чуть шатаясь, оперся на подставленную руку помощника и отошел в сторону. Он мог произвести только одно магическое усилие, не столько из-за слабости и неопытности, сколько от общей усталости. Времени на то, чтобы восстановиться, отводилось не так уж и много. Но его место занял другой маг. Пройдя по проделанному пути, он стал расчищать дорогу дальше. Вслед за сменяющими друг друга магами шли колонны полков. Дабы не терять лицо и не дать Флокхарту, генералу собственной армии, еще раз толкнуть перед солдатами речь о том, что, дескать, правители опять чего-то замудрили, короли, принцы и герцоги двинули свои армии в поход. Но солдаты знали, кто именно их ведет к победе, и благодаря кому, собственно, и стало возможно то, что они, солдаты враждующих королевств, стали единым фронтом перед общечеловеческим врагом. Ошеломленные нашествием людей, зеленоморды и народцы отступали. Их довольно быстро выбили из долины в полкоролевства, что они успели занять осенью и прижали к горам драконьего хребта. Несколько открытых от снега шаманами троп просто не могли физически принять столько воинов, и им пришлось обороняться. Здесь случилась первая большая битва, впрочем, для зеленомордых она стала сущим разгромом. Солдаты буквально истребляли веслоухих, и те ничего не могли поделать. Некоторые трудности возникли при переходе через перевалы. Шаманы, уходя, понаставили кучу ловушек, но маги их достаточно легко обнаруживали и обезвреживали. Они же расчистили еще несколько троп, и войска, перейдя через горный хребет, вошли в следующую долину. Здесь им уже впервые пришлось столкнуться не только с орками, но и их более могучими, чем гоблины, шаманами. Но орков подошло еще слишком мало, и инородцы продолжили отступление под натиском людей. Всю зиму люди провели в больших и малых битвах, просто в мелких стычках, гоняясь за отдельными группами веслоухих, неделю за неделей оттесняя инородцев к пограничным горам, прочь с территории человеческого домена. Ближе к весне гоблины и орки сами отступили за последний перевал до пограничных гор, тот самый, который являлся естественной границей графства Левертон, и где ущелье Журавлиная Шея погиб сам граф. Всем стало ясно, что следующая битва станет решающей. Понимали это и инородцы, скапливая все свои силы. Разведка докладывала о большом количестве орков, прибывавших из самых северных своих земель. Но люди, несмотря на это, чувствовали себя победителями. Оно и понятно, они прошли победным маршем по всему королевству и считали, что победят и в этот раз. Один. «Что случилось, Мак? На тебе лица нет», — сходу поинтересовался Мартин Флокхарт по прозвищу Лангснехт, входя в палатку своего друга. «Устал?» Но потом он понял, что лицо мага не столько уставшее, хотя и не без этого. Он, как остальные маги, не только отбивал атаки шаманов, орков и гоблинов, но и разбрасывал перед солдатами снег, сколько озабоченное. «Выкладывай, что тебя гложет, маг. Я же вижу, ты сам не свой». «Твоя правда, Лангснехт, но мне нечего тебе сказать. В смысле? Прямом». «Нет, ты чего-то не договариваешь, рассказываешь что-то не так в предстоящей битве». «Можно и так сказать. Шансов на победу очень мало. Очень». «Не темни, маг», — нахмурился Флокхарт. «Да, положение серьезное, и у нас невыгодная позиция. Журавлиные шеи узка, а в горах на тропах солдаты не очень умелы. Но и у противника не все хорошо. Они истощены, их гораздо меньше, чем могло бы быть. Мы выдавим их и победим». «Не уверен». «Да в чем дело, демон, тебя подери!» — скричал Флокхарт, чувствуя, как душу противным холодком обволакивает страх. «Если уж маг продолжает упорствовать в своем мнении, значит, дело действительно дрянь». «В шаманах, Лангснехт, в шаманах. А что с ними?» «Хочешь верь, хочешь не верь, но наши маги в смятении». Брови у Мартина в прямом смысле слова залезли на лоб. «Маги! Все сильные маги и в смятении? До того просто не может быть!» «Да ну», — пробормотал Флокхарт, вспоминая, когда он в последнее время видел мага. 3 дня назад, и ничего подозрительного Мартин в нем не заметил, о чем и поведал магу. Вроде все, как всегда, они выглядят. Лишь не показывают виду, это они умеют. Но я-то вижу их ауру, она подавлена. Не сказать, чтобы они напуганы, но они определенно не уверены в себе. А это серьезно. «Это действительно очень серьезно», — согласился Флокхарт, впервые осознав, что это может означать. «Но в чем, собственно, дело? Что в этих шаманах? Вызовут демонов?» «Так они это делали не один десяток раз, и маги, в том числе и ты, столько же раз загонял их обратно в Нижние миры. Они что, придумали какое-то новое колдовство?» «Нет, просто эти шаманы невероятно сильны. Им по более чем 1000 лет. Можно сказать, инородцы выложили свои козыри». «Это очень большой срок для шаманов. Самые сильные из них живут не дольше 200-300 лет. Теперь представь, какой они обладают силой. Все наши магисты в сумме прожитых лет не перекроют самого старого орочьего шамана, а их 3. Плюс полдюжины еще весьма сильных гоблинских шаманов, находящихся в пике своей силы. Что они могут?» «Практически все. Они за час взломают всю защиту наших магов и вскроют все их ловушки. Может быть, в открытом поле этого бы нам хватило, чтобы выиграть сражение или как-то протянуть время, но не сейчас. В этот раз, чтобы в таких сложных, рельефных условиях победить, нам потребуется несколько дней боев. Но этих дней у нас нет. Шаманы уничтожат солдат еще в первый день битвы». «Вот те раз», — выдохнул Флокхарт. В палатке повисла гнетущая тишина. Лишь вокруг шумели солдаты, занимаясь своими делами, не ведая о грозящей всем опасности. Многие уже предвкушали скорое возвращение домой с победой. «Ну а что наши маги? Я, кстати, давно не видел твоего бывшего учителя, магистра Джельфа. Почему в самый трудный момент он не с нами?» «Он с нами. Просто в магической башне. Они будут действовать оттуда. Но и это нам мало чем поможет». «Значит, нужно отступать», — сделал логическое заключение Флокхарт. «Отступить и хорошенько подготовиться». «Нам не дадут уйти. Шаманы все равно нанесут удар, и лучше уж принять его на щиты, чем получить в спину. Значит, мы обречены на бой и смерть. Вроде того». «Что-то же можно сделать?» — спросил Мартин. «Должно же быть что-то, против чего шаманы не смогут устоять». «Маги работают над этим. Они ищут все возможности, если не уничтожить шаманов, то хотя бы попытаться их нейтрализовать. Магия до добра не доведет». Мартин Флокхарт застыл на своем месте статуей. Маг знал, что так командир напряженно размышляет в поиске возможного ответа или решения проблемы. Обычно ему в голову приходило что-то путное. Может, и на этот раз он найдет нетривиальное решение, столь простое, что даже магам высшей категории, привыкшим к сложным многоходовым комбинациям, до такого не додуматься. Мартин просидел без движения 5 минут и резко выпрямился. «Где эти шаманы, маг?» — спросил он резко. «Они вместе со своей армией?» «Нет. Это слишком ценные шаманы, чтобы подвергать себя случайному риску, и они настолько сильны, что могут действовать издалека.
Так.
Ты что-то придумал? Не смог сдержать свое любопытство маг, старавшийся держаться, как и все маги, со всезнающим видом.
Можно и так сказать, ушел от прямого ответа Мартин, непроизвольно скопировал интонацию мага. Нужно обмозговать идею с остальными. Пойдем в мою палатку.
Выходя из палатки мага, Мартин отдал распоряжение солдату созвать капитанов на военный совет. Когда они появились, Флокарт объяснил своим друзьям все то, что узнал от мага. Информация явно никому не понравилась.
«Ничего, прорвемся», — подмигнул он всем.
Флокарт среди своих пожиток быстро нашел карту местности и расстелил ее на походном столике и призвал всех занять места вокруг.
Давайте искать, где они могут находиться. Шаманы могут творить свою черную волшбу за приграничными горами.
Нет, пожалуй, это несколько далековато. Горы сами по себе препятствия, как всякая граница, ответил Сайзмор.
Хорошо. Значит, они в пределах графства, так?
Да.
В лесу, возможно.
Но, думаю, они предпочитают какое-то более защищенное место. Шаманы гоблинов предпочитают пещеры, так что им нужно определенно что-то схожее.
Еще лучше. Круг поисков сужается.
Поскольку пещер у нас практически нет, то остаются каменные здания. Я прав, маг?
Да, каменные здания вполне годятся, кивнул Сайзмор.
Превосходно. Вот эти южные замки, пожалуй, слишком близко, их наверняка разрушили во время набега.
Маг снова согласно кивнул.
Других укромных и защищенных мест, кроме как замок Левертон, я не вижу.
Ангснехт. «Ты что, хочешь пойти и убить их?» — с изумлением вопросил маг, взглянув на Мартина удивленно, хотя казалось, что мага уже мало чем можно удивить по жизни.
«А почему бы и нет?»
«Вот так просто взять и убить?» — уже воскликнул в ужасе зуб.
«Ну да, они же не бессмертные».
«Ланскнехт, ты часом не спятил. Ты понимаешь, что их охраняют, что они сами себя охраняют, и подобраться к ним незамеченными невозможно. А замок? А линия фронта?» Гоблины и орки просто кишат в тамошних лесах.
Ладно, махнул рукой камень. Допустим, мы перебрались через линию фронта. Допустим, что мы даже просочились сквозь лес и добрались до замка. Как мы в него попадем незамеченными?
Там есть потайной ход.
Вот как.
Ладно, допустим, что мы даже в замке. Как мы, демон, меня сожгли, убьем всемогущих шаманов?
Маг, тебе слово, повернулся к Сайзмору Флокхарт. Ты сможешь это сделать?
«Теоретически, да, но беда в том, что я вообще не могу пойти с вами».
«Почему?»
«Шаманы очень быстро распознают обладателя силы, находящегося поблизости еще за несколько километров, и нанесут удар. Так что, чтобы вам вплотную до них добраться и нанести удар первыми, придется идти без меня».
«Это плохо. Но простой-то человек вроде меня, зубы, камни, хребта и других, это сделать может?»
«Теоретически, да».
«Уже легче, но как это сделать?»
«Самая важная составляющая — это внезапность, и теоретически можно убить шамана даже простой стрелой или заколоть обычным ножом.
Лучше всего это сделать в момент их камлания, когда они беззащитнее всего».
«Отлично.
Итак, парни, я знаю, моя затея весьма и весьма рисковая. Но я спрашиваю вас, кто пойдет со мной?»
«Понимаю, выглядит полным самоубийством, но оставшись здесь с армией, мы рискуем не меньше, если не больше».
А так есть хоть какой-то шанс. Звучит дико, но это так.
Мартин замолчал и стал ждать ответа. Бойцы сидели погруженные в себя. Никто из них явно не горел желанием самим лезть в пасть гоблинам и оркам.
«Я пойду с тобой», — кивнул Безухий.
«На меня рассчитывай, как на себя», — поднял свой топор Рудал.
«И я пойду», — рыкнул гоблин-альбинос, горг белый.
«Я тоже», — вздохнул Хребет.
«И я пойду», — сплюнул камень.
«Записывай и меня», — подмигнул Трилист.
«И меня?» — поднял руку Зуболом.
«А я что, рыжий, что ли?» — осклабился Зуб, показав отсутствующие зубы.
«Считай меня», — вздохнул Глазастый.
«Спасибо, другие, но все-таки как нам пройти незамеченными?
Мак, можешь ты нас невидимками сделать?»
«Точно», — поддержал Мартин Хребта.
«Или сотвори иллюзию, будто мы гоблины».
«Увы».
«Ни того, ни другого я на достаточно долгий срок сделать не могу. Нужен другой метод».
«Какой?»
«Так сразу и не скажешь», — пожал плечами Сайзмор. «Надо посоветоваться с настоящими магами».
«А без их участия обойтись никак нельзя», — поинтересовался Флокхарт с кислой миной на лице. Он опасался, что дородные маги зарубят его идею на корню и всячески воспрепятствуют его походу. Пока что не вижу такой возможности. Привлек к себе кто-то внимание тактичным кашлем.